«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа именем Сталина. Я Нателла Болтянская. Совместно с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в рамках подготовки к конференции в начале декабря мы проводим цикл передач именем Сталина. Сегодня у нас в гостях историк, доктор наук Александр Ватлин. Здравствуйте, Александр
Ильич. Здравствуйте.
И представляем мы книгу «Коминтерн. Идеи решения судьбы». Ну, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что вообще народ о Коминтерне знает довольно мало. Ну, есть некий такой вот виртуальное словосочетание «коммунистический интернационал». А существовала там, я не знаю, идея там мировой революции. А потом вдруг там, в отдельно взятой стране, да? А что за организация была Коминтерн? Она ставила перед собой действительно осуществление мировой революции или речь шла о некой, так скажем, служебно-функциональной структуре, которая должна была выполнить какие-то сиюминутные задачи?
Спасибо за это обилие вопросов. Постараюсь ответить по порядку. Но прежде всего, что такое Коминтерн? В 19-м году, когда он был создан, скоро будем отмечать 90 лет. Ну, наверное, уже не будем отмечать 90 лет с момента его создания. Может быть, вспомнит кто-то, да? Это была организация, которая была стояла гораздо выше, чем большевистская партия, которая завоевала власть в нашей стране. Большевистская партия считала себя одной из национальных секций Коминтерна, а Коминтерн считался всемирной партией мировой революции. Угу. Поэтому задача ставилась крайне серьезная, задача всемирного масштаба, и, как говорится, тут уже шутить не приходилось.
Интересно, что мы разрушим?
Весь мир абсолютно, да. И более того, обещали построить новый мир тоже под руководством Коминтерна.
Так. После победы Великой Октябрьской социалистической революции, поскольку цикл передач именем Сталина, скажем так, коммунистический интернационал при отце народов и величайшем менеджере эпохи.
Ну, тут, как говорится, не звездный час коммунистического интернационала при Сталине. Сталину не очень нравился коммунистический интернационал, хотя вот недавно совсем я смотрел документы, именно Сталин подписал мандаты на участие представителей Российской Компартии на учительном конгрессе Коминтерна в марте 2019 года. Причем такая интересная деталь, он и свой мандат на самого себя подписал. Угу. Так что, как бы формально, он относится к числу учредителей, но не к идеям Сталина относилась идея мировой революции. При всем при том, он был реалистом, или, по крайней мере, вырос в реалиста на протяжении 20-х годов. И вот Коминтерн не то чтобы мешал, но как-то его трудно было встроить в сталинскую систему. Отсюда те проблемы, которые были у Сталина с Коминтерном, вплоть до 1937 года, вплоть до репрессий, которым коминтерновцы подверглись.
Ну, давайте несколько подробнее о тех проблемах, которые были у Сталина с Коминтерном.
Давайте. В середине 20-х годов как раз не Сталин, а противники Сталина опирались на Коминтерн. Первоначально это был, в общем-то, фактически первый из соратников, изменивший Сталину, или Сталин, изменивший этому соратнику Зиновьев, который возглавлял Коминтерн, председатель uh-huh. Коминтерна, и который... Ну, считал, что это его вотчина. И считал он, что опираясь на мощь коммунистических партий Запада, он сможет, в общем-то, какие-то вещи делать
диктовать?
В нашей стране. Да, то есть, по крайней мере, бороться за лидерство. Угу. И на 14-м съезде партии Зиновьев понял, что тот, у кого в руках партийный секретариат, а он был у Сталина, тот и командует парадом. Вначале уходит Зиновьев с Коминтерна. Сталин понимает, что это невыигрышная позиция, назначает на него Бухарина. Угу. Бухарин тоже 2 года пытается, как говорится, внести второе дыхание в ряды Коминтерна и коминтерновцев. Идет направо, идет налево. И все эти эксперименты оказываются, в общем-то, не упрочением, а ослаблением его позиции в внутрипартийной борьбе. И когда Сталин убирает Бухарина, там в списке его прегрешений, бухаринских, там огромное количество вещей, связанных с Коминтерном. Там поддержка правого уклона, угу. всяких разных там либералов, реформистов и так далее и тому подобное. Так что сказать, что Сталину мешал Коминтерн, нельзя.
Ну, что помогал, тоже нельзя.
Он им пользовался.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас в рамках склонности многих наших соотечественников к теории заговора очень часто слышу такое словосочетание «мировая закулиса». Можно ли идеологически считать Коминтерн вот как то, что планировали создать, вот такой вот попыткой мировой закулисы?
Но, вы знаете, пытались создать нечто совершенно другое. Если посмотреть на то, чего хотели создатели Коминтерна, конечно, они хотели не какую-то тайную организацию создать, а наоборот, мы же говорили о том, что они пытались буквально весь мир перевернуть, да, вот, насилие разрушить, а затем... Поэтому, если сравнивать Коминтерн с какими-то такими прорывными вещами, вот Петр у нас открывал окно в Европу, да, и Коминтерн была вот такая попытка, знаете, сделать новое окно в Европу, в мир, на таком более низком этаже, открытое для всех, для рабочих, для крестьян. Это была задумка. То, что получилось в итоге, ну, это скорее получился, знаете, туннель контрабандистов, да, вот сейчас есть такие между Израилем и Египтом, куда вот направляли литературу, финансовые потоки и так далее. Не потому, что люди этого хотели, да, потому что вот как бы открытое окно, оно сквозило в советскую Россию.
А ваша книга называется «Идеи решения судьбы». Вот, скажем так, можно ли было говорить о том, что серьезно поменялись вот эти самые идеи под действием Сталина? Потому что только что вы упомянули как минимум две человеческих судьбы, которые, в общем, оказались на его пути к господству в данной ситуации.
Знаете, я, как историк, иногда говорю, что все-таки Сталин не мог сделать все. И сводить историю нашей страны к истории Сталина, наверное, сложно. Мы говорим на конференции, мы говорим в этой серии о сталинизме, о той системе, которая была создана, конечно, Сталином. Конечно, с участием Сталина, но не только в этой системе был Сталин. Угу. Поэтому в Коминтерне, по крайней мере, с конца 20-х годов, работали сталинцы, сталинисты, как угодно их можем называть. В общем-то, люди, которые верно выполняли его волю. И которые, в общем-то, действительно делали Коминтерн одной из структур сталинской или, в общем-то, можно сказать, государственной машины Советского Союза.
Можно ли было считать Коминтерн неким средством, ну, если угодно, влияния через там, соответствующие партии на другие государства?
Конечно. И это тоже была часть вот такого внешнеполитического замысла. Хотя это тоже не было рождено изначально. Угу. Первоначально Коминтерн – это была традиция все-таки социалистических интернационалов, международной организации, которая не имела привязки к какой-то стране. Интернационал был в Лондоне, в Париже, в разных местах. Какого-то прямого воздействия на эту страну или, наоборот, влияния этой страны он не имел. А вот Москва, она действительно стала тем местом, где Коминтерн не только работал, но и откуда он влиял, так сказать. То место, которое задавало некий темп, некий ритм, некие вот как бы эти идеи и решения, которые уже реализовывались компартиями на местах. Конечно, реализовывались не вопреки Советскому Союзу, не вопреки внешнеполитическим, да и внутриполитическим интересам Советского Союза тоже.
Анатолий, наш слушатель и зритель из Израиля, задает вопрос, в каком здании находился исполком Коминтерна в Москве?
Вы знаете, долгий вопрос, потому что на самом деле Коминтерн кочевал. Она была задумана так. На самом деле, когда Коминтерн основывали или хотели основать, рассчитывали на то, что он будет основан не в Москве. Ну что такое Москва? Тут не добраться до Европы. Да? Думали о Берлине, думали о Стокгольме. Ну, была гражданская война, становились на Москве. Становились на Москве, становились на очень интересном особняке. Это бывшая улица Веснина. Особняк сахарозаводчика Берга. Тот самый особняк, в котором, кстати, убили германского посла Мирбаха летом 18-го года. Известный сюжет, так что здание с такой как бы печальной историей. Но особнячок очень быстро стал мал, и поэтому ключевым зданием, которым прошла большая часть истории Коминтерна, это вот это здание на Маховой между Ленинской библиотекой, ныне Российской, ныне Государственной библиотекой, и Кутафьей башней напротив Манежа. Вы видите там кучу разных интересных досок, да? Но не видите ни одной памятной доски, которая говорила бы о том, что здесь находился на протяжении почти 20 лет Коминтерна. Это жалко.
Анатолий, инженер из Петербурга, задает следующий вопрос. А Коминтерн все-таки неплохая задумка, не удалась, но задумано было гениально. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что в мире много гениальных замыслов, но считаются только те замыслы, которые реализуются на практике. И в этом плане та идея мировой революции, идея нового общественного строя, солидарного, социалистического, на самом деле идея замечательная, ее можно до сих пор поддерживать. Да? Другой вопрос, тот политический механизм, который был создан, международная партия с жесткими секциями, она не в состоянии была привести, как оказалось, как показала практика, к реализации этой идеи.
А что, на ваш взгляд, можно считать, скажем так, серьезным успехом того же, той же организации Коминтерн?
Ну, все-таки я бы поставил на первое место то, что во всем мире, действительно, от Ближнего Востока до Австралии, не говоря же о Европе, получилось некое сообщество людей, для которых Советский Союз, Советская Россия, советский опыт был не чем-то таким чуждым и посторонним иностранным. Это были люди, которые не обязательно хотели сделать то же самое, что было в Советском Союзе, но через Коминтерн, через разные его структуры. Это были не только компартии. Это была международная рабочая помощь, это были, бог знает, какие массовые организации, союзы...
Спортинтерн, профинтерн.
Совершенно верно. Союз кинематографистов, там были и Мюнценберг, там была еще киностудия, прокат. И все это, в общем-то, работало в конечном счете на популяризацию советского опыта. И вот этот момент для существования Советского Союза, да, в том числе и в 1941 году, он сыграл свою роль, конечно.
Ага. Хорошо, вот тут настает момент задать вопрос. Известна ли хотя бы приблизительно сумма, заплаченная СССР на подрывную деятельность Коминтерна?
Ну, я думаю, что даже неизвестно никому, сколько Советский Союз потратил там, я не знаю, на атомный проект. Это очень сложно посчитать. Я бы только предостерег от того, чтобы эти миллионы для мировой революции, о которых я когда-то и сам писал, у меня в этой книге есть целый очерк про банкира Коминтерна, который занимался непосредственным финансированием мировой революции, находясь во Франкфурте. Эти суммы были несопоставимы с бюджетом советской страны, и тут уж не надо так представлять, что мы что-то сильно недоедали.
Вот хочу остановиться немножечко на, скажем так, не только через коммунистические партии. Ваша коллега по серии книг Елена Зубкова в книге «Сталин и Прибалтика», она описывает механизмы, которые привели к тому, что страны Балтии стали советскими республиками. То есть сначала вбрасывание финансовых и прочих ресурсов, поддерживающих деятельность соответствующих партий, потом, так сказать, всяческое лоббирование собственных интересов на выборах, ну, а потом, понятно, шаг за шагом. Скажите, пожалуйста, на, скажем так, на довоенном этапе, какова вообще была вероятность того, что где-то в каких-то странах такого рода деятельность может привести к успеху?
Ну, все-таки вы комментарии понимали, какие бы деньги ни вкладывались, какие бы замечательные пропагандисты ни отправлялись туда, какие бы тайные посылки, передачи, там, я не знаю, с пропагандистской литературой, с оружием ни направлялись в те или иные сопредельные или даже далекие страны, все решалось от ситуации, которая была в тех или иных странах. Вот это было как бы решающим. До тех пор, пока ситуация колебалась после Первой мировой войны, пока все было неустойчиво, прежде всего в странах, которые проиграли войну, в новых странах развалилась Австро-Венгерская империя, развалилась Османская империя. Как говорится, был простой принцип: чем хуже, тем лучше. Чем хуже для старого мира, тем лучше для тех, кто может ему наследовать. И коммунисты считали себя наследниками этого старого мира, отстаивая одну из альтернатив.
Александр Юрьевич, несколько слов о тех многочисленных товарищах, которые, выражаясь современным языком, в большом количестве паслись в Москве, коминтерновские ребята.
Ну, вот если мы говорили о топографии Коминтерна, то, наверное, больше известно не здание в Денежном переулке на улице Веснина и даже не здание на Маховой, а знаменитый отель «Люкс», гостиница «Люкс», ныне гостиница «Центральная», тоже, к сожалению, постепенно разваливающаяся, какие-то есть планы в реконструкции. Я надеюсь, что когда там появится пятизвездочный отель, немножко вспомнят и о Коминтерне. Может быть, будет даже специальный такой, знаете, коминтерновский туризм. И вот как раз здесь, в этой гостинице, происходили совершенно уникальные вещи. Как раз нашему зрителю, читателю мало что и говорит, да, а есть ведь замечательные книги. Я могу сказать, что в Германии был даже балет, посвященный отелю «Люкс», представьте себе, да. То есть это была живая история, это были живые люди, их было много. С другой стороны, они помещались в 2-3 гостиницах, одного «Люкса», конечно, не хватало.
На ваш взгляд, я немножко хочу отвлечься сейчас от книги, которую мы сегодня, вашей книги, которую мы представляем. Вот та конференция, которая будет в начале декабря в Москве, какие цели и задачи ставит эта конференция?
Ну, мне кажется, если очень коротко, наверное, все-таки она должна показать, что мы не боимся своей истории. Она далеко не всегда розовая, далеко не всегда красная, но мы не боимся о ней разговаривать. Понимаете, долгое время, я вот вырос в то время, когда так о Сталине говорили шепотком, Сталина вешали на заднее стекло автомобиля, и он был, знаете, такой некой лакмусовой бумажкой отношение к нашему прошлому. То есть это был политизированный образ. И этот политизированный образ уже по-другому сработал в годы перестройки, да, мы помним эту демонизацию и так далее. Мы пытаемся, мы, будучи научными деятелями, понять, что же было на самом деле.
Демонизация, а жизни, в общем, на совести этого человека предостаточно. Согласитесь, да?
Согласен, безусловно.
И, возможно, я ошибаюсь, я не берусь быть истиной в последней инстанции, но у меня такое впечатление, что одна из задач этой конференции – это, как бы сказать, не повторить действия, те системы действий, которые привели к огромному количеству человеческих жертв. И, скажем, многие аспекты, которые рассматривались, в том числе и в рамках рамках этой передачи. Тот же Гладомор, там, тот же... Ну, что я перечисляю? С вашей точки зрения, какие ошибки вот... Что значит, не боясь посмотреть в лицо собственной истории, применительно к опыту создания организации Коминтерн?
Ну, как раз, что касается Коминтерна, то мы достаточно много говорили, и не боимся истории Коминтерна. Что касается истории в более широком плане, то, говоря об ошибках, надо все-таки иметь в виду, что история Советского Союза – это история всего 20 века, здесь было много. И когда мы говорим не о Сталине, не только о Сталине, а о сталинизме, мы имеем в виду, прежде всего, тот жестокий вариант движения вперед, который был выбран. И говоря об ошибках...
Что важнее, жестокий вариант или движение вперед? Ну, сами вы, историк, сделайте вывод.
Что важнее, ошибки или успехи? Понимаете, как говорится, не бывает одного без другого. И в этом плане, я не знаю, с чем это
цена.
Можно сравнить. Совершенно верно, цена победы. Я вот вспоминаю такой, знаете, детский анекдот, когда дрессировщик выходит на арену цирка, да, выводит такую старую клячу, которая уже ни на что не способна, начинает ее лупить кнутом. И вот она, в конце концов, начинает петь романсы. Вот это, на самом деле, тот случай, который имели в нашей истории. Угу. Можно ассоциировать себя с кем угодно, с кем вы будете себя ассоциировать, с дрессировщиком, с клячей, но мы зрители, мы можем восхищаться, так сказать, силой
Александр
дрессировщика.
Александр Юрьевич, а нет у вас такого ощущения, что мы не только зрители, что это, скажем так, нашу элиту выбивали в течение многих десятилетий, да?
Ну, давайте начнем все-таки тогда с 17-го года. Если мы говорим о смене элиты, то, конечно, это прежде всего 17-й год. Это смена элиты, связанная с революцией 17-го года. И большевики-то не начали эту революцию.
Угу.
Они, как говорится, уже пришли на исходе. Точно так же, как якобинцы пришли на исходе французской революции. И в этом плане их диктатура была показателем того, что революция заходит в тупик.
Угу.
И что уже элиты, на самом деле, элита-то не оказалась способной взять на себя власть.
Угу.
Да, были военные, были генералы, адмиралы, которых мы сейчас активно прославляем, но на самом деле они тоже оказались не способны показать объективный или, скажем так, ну, реалистичный, перспективный путь развития страны. Ну, а большевики, ну, на самом деле, когда уже ничего другого не остались, вот решили большевиков попробовать.
Угу. Ну, хорошо. Итак, решили попробовать большевиков. Большевики взяли власть, образовался Советский Союз, потом к власти пришел Иосиф Виссарионович Сталин и, так сказать, начал свои предпринимать действия по заставлению этой клячи петь романсы вашим языком или по созданию державы мирового уровня, взял с Сахой, отдал с атомной бомбой, это все известные, да, истории. На ваш взгляд, вот все-таки достаточно много людей было уничтожено, да, причем не самых, скажем так, недостойных людей, правда?
Совершенно верно. Да,
вот все-таки давайте вернемся к роли Коминтерна и к тем возможным выводам, которые можно сделать, изучая историю Коминтерна как один из аспектов советской и российской истории 20 века.
Ну, вот опять же, говоря о Коминтерне и о репрессиях, безусловно, интересным фактом является то, что одним из процессов, который готовил Сталин, и, вероятно, это был четвертый процесс, четвертым процессом должен был стать процесс антикоминтерновский.
Угу.
На самом деле это напрашивалось. Уже на первом показательном процессе 1936 года несколько осужденных были иностранцами, были людьми, представляющими германскую компартию и так далее. Кому же, как не коминтерновцам, так сказать, оказаться шпионом?
То есть их за шпионаж?
Конечно, конечно. То есть это была вот как бы организация, которая, вопреки провозглашенным целям, оказалась средством инфильтрации там людей из гестапо, из разведок, от японских до шведских. Там, в общем, нашли всех кого угодно.
Война помешала этому процессу? Что помешало-то?
Нет, вы знаете, процесс затормозился после того, как... Тоже произошла такая чистка элиты, ушли люди среднего поколения, так сказать, тоже сталинские кадры. Пришли, на самом деле, люди, готовые следовать фарватере внешней политики. И речь шла, прежде всего, о попытках Советского Союза, это тоже очень важный момент, построить вот этот антифашистский народный фронт.
Угу.
Система коллективной безопасности и так далее и тому подобное. При всех ошибках, которые были, попытка была сделана, и Коминтерн не принимал участия.
То есть можно считать Коминтерн, скажем так, одним из инструментов, которые, во всяком случае, пытались использовать в внешнеполитических целях.
Ну что значит пытались? Его активно использовали. Другой вопрос, насколько эффективно оказался этот инструмент.
Насколько эффективно? Не насколько.
Ну, нельзя сказать. Почему? Смотрите, французская компартия в 1934 году... В общем-то, принимает участие в формировании правительственного фронта, хотя в само правительство не входит. И во Франции мы имеем выступление фашистов, но до фашистского переворота дело не доходит, хотя проблема стояла, да? В общем-то, Германия многим нравилась. Германия после 1933 года.
И вы считаете, что можно говорить о том, что это результат успешной деятельности, в частности, Коминтерна?
Ну, давайте в частности, подчеркнем в частности, и это будет правильно.
А, ну, вообще, вот в масштабах, скажем так, общей внешней политики Советского Союза, там, я не знаю, ну, в процентном соотношении можно как-то попытаться определить, что вот доза деятельности, активности Коминтерна там была такова?
Ну, вы знаете, эта доля будет за сотни процентов. Почему? Потому что все-таки внешней политикой занимался нарком индел. И вплоть до 30-х годов, вплоть до, так сказать, репрессий, вплоть до 41-го года, когда Коминтерн делал очередной кульбит своей собственной истории, все-таки Коминтерн и коминтернская работа находилась за рамками советской внешней политики. И это был, знаете, такой как бы внешний рычаг, которые иногда не упоминали, иногда упоминали, иногда показывали. Конечно, Коминтерн шел в фарватере советской внешней политики, но это была, вот, если хотите, пятая колонна, которая работала на Советский Союз. Но... работала тогда, когда он шел с Германии после 1939 года, и работала тогда, когда в 1941 году мы с Германией, с нацистской Германией начали.
Ну вот вы когда говорите, что благодаря Коминтерну можно говорить, там, скажем так, об антифашистском фронте таком, да? Вот связано. Для меня это ответ на вопрос, там, для чего нужен был Коминтерн, уже когда, так сказать, уже когда был Сталин, уже. А еще для чего? Вот до момента, скажем так, возникновения фашистской опасности.
До момента возникновения фашистской опасности, конечно, оставалась идея мировой революции. Как бы над ней не смеялись, смеялись как раз те, кого отстраняли от Коминтерна, знаменитое выражение Радека о том, что Сталин начал строить социализм в одной стране, кончить тем, что будет строить социализм на одной улице. Если мы помним брежневскую эпоху, то вот как бы парой улиц этот коммунизм, и, как мы знаем, ограничивался. Грановского и так далее. Вот на самом деле, понимаете, это замечательная идея, да, с которой можно спорить на совершенно другом уровне. Наталкивается на конкретный бюрократический аппарат или выливается в конкретный бюрократический аппарат, который действует по своим законам. Да? Вот эти жители отеля «Люкс» — это такая маленькая республика, которая фактически...
Это там тоже население мешает, бюрократического... да? строить великую идею.
Как бы в рамках одного дома социализм был построен. У них был свой неплохой ресторанчик. Ну, называлось это, конечно, столовая, но так не питались москвичи, как питались коминтерновцы и в 21-м, и в 39-м.
То есть люди помешали? Еще раз задаю вопрос.
Какие люди?
Коминтерновцы.
То есть как бы оказались не те кадры, да, как любил говорить Сталин. Вы знаете, да, и он к коминтернцам не очень хорошо относился. Он называл это, ну, не знаю, говорят, что он даже говорил о том, что Коминтерн — это лавочка.
Понятно.
На самом деле Коминтерн для Сталина не был тем эффективным инструментом, который, как бы сказать, который отвечал его интересам и представлениям о эффективно действующем государственном механизме. Другого он себе не представлял.
Я напомню, что в нашей студии сегодня историк, доктор наук Александр Юрьевич Ватлин. Мы представляем книгу «Коминтерн. Идеи, судьбы, решения». Все это происходит в цикле передач «Именем Сталина». Мы сейчас ненадолго прервемся и буквально через пару минут продолжим программу.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с историком Александром Ватлиным о судьбах Коминтерна. А вопрос от Бориса. Западным компартиям и соцпартиям Коминтерн принес больше пользы или вреда в плане организационном и идеологическом?
Ну, опять же, есть ком, есть соцпартии. Да? Соцпартии существовали до Коминтерна, и как раз с социалистическими партиями, которых называли даже социал-фашистами, Коминтерн активно боролся. Так что сказать, что это было пользы, конечно, нельзя. Это было... острая борьба, прежде всего, за членскую базу, потому что коммунисты выходили из рядов социал-демократии. Ну, что касается коммунистов, то, понятно, без Коминтерна никаких компартий-то и не было бы.
Ну да. Финансово или не только финансово?
Не только финансово. Я думаю, что как бы все-таки держалось это все на большой идее.
А участвовал ли кто-либо из руководителей Коминтерна в парламентской деятельности в своих странах? И насколько успешно?
Ну, что касается парламентской деятельности, то, конечно, руководители национальных партий, особенно партий, которые находились в условиях демократии, они участвовали. И более того, выступления того же Мариса Тореза, француза, да, были достаточно яркими. Другой вопрос, что Коминтерну очень сложно было с этой парламентской деятельностью как бы смириться, да, почувствовать ее выгоду. Потому что и как раз социалисты выступали в роли вот таких как бы парламентской говорильни, в которую они были вовлечены. Коммунисты иногда одевали яркие рубашки, иногда устраивали даже драки в парламентах. То есть как бы вносили некое разнообразие в парламентскую жизнь.
Вот хотела аналогию провести, но потом решила, что, может, не надо.
Я тоже вспомнил, не стал об этом говорить.
Кто из зарубежных участников Коминтерна в наибольшей степени конфликтовал со Сталином на идеологической почве?
Знаете, прямых конфликтов, конечно, не было. Это трудно было себе представить в условиях Коминтерна. Но если говорить о, так сказать, первом коминтерновце, который действительно вошел в жесткий клинч со Сталином, конечно, это был сам Троцкий. Угу. Его концепция очень простая. Коминтерн после Ленина – это уже не Коминтерн. Его не существует, не существует идеи мировой революции. Это вот то самое орудие в руках сталинской диктатуры. И надо отдать должное, что Троцкий вел эту борьбу последовательно, вплоть до последнего дыхания своей жизни. Мы знаем, что четвертый национал, сейчас я уже сбился со счета, есть пятый, есть шестой, да, а четвертый интернационал был основан Троцким. Вот как раз интернационал большевиков, который как бы противоставлял себя сталинскому интернационалу.
А каковы отношения Коминтерна с нашими спецслужбами и военной разведкой, спрашивает Людмила из Москвы.
Ну, тоже большая тема. Конечно, отношения были. И, к сожалению, нам немножко не хватает источников и базы для того, чтобы написать яркие, интересные книги об этом. В общем-то, такое представление о том, что каждый коммунист должен помогать Советскому Союзу так, как он может, оно находило свое выражение, например, в том, что многие рабочие просто-напросто помогали в технологическом плане, переезжая в Советский Союз. То есть те секреты, которые они там, не знаю, имели при создании, например, тех же лампочек накаливания, приезжали на московский электрозавод, они эти секреты просто, так сказать, на практике реализовывали. Это было очень широкое поле сотрудничества. На Востоке сотрудничество было другое, если мы посмотрим на Афганистан, там, на Индию. Но это огромное поле исследований. И, конечно, тут масса вещей, которые, в общем-то, заслуживают детектива.
А вот несколько вопросов я уже задавала. Спрашивала вас, типа, во сколько обошелся советскому народу, во сколько обошлась деятельность Коминтерна. Но надо сказать, что не успокаиваются наши дорогие слушатели и зрители. Но ведь на самом деле понятно, ведь плохо жили, но кормили какую-то неизвестную международную организацию, да? Я второй раз не пытаюсь от вас добиться
цифр,
да. Я хочу узнать, как вы считаете, вот насколько, скажем так, весомым был этот вклад, я не знаю, с позиции там тех финансов?
Ну, на самом деле, конечно, это не было, вы знаете, такой капиталистический расчет, да, вложили столько-то денег, получили столько-то прибыли. На самом деле, это было скорее, ну, нечто похожее на современный мавзолей, это некая традиция. И эта традиция сложилась уже в середине 20-х годов. Распустить Коминтерн для Сталина, а такие идеи, вероятно, были, например, в 41-м году он уже буквально вплотную говорил на эту тему с тогдашним председателем Коминтерна, с его генеральным секретарем Георгием Димитровым Болгарием, что надо бы распускать Коминтерн.
А почему?
А потому что он как бы не столько помогал, сколько мешал на тот момент советской внешней политике. И в 43-м году, когда его распускают, это тоже во многом исходя из внешнеполитических интересов.
Ну, мы вернемся к причинам закрытия Коминтерна в 43-м году, а сейчас давайте так. Вот начало Второй мировой войны, точнее, тот период, когда в войну вступает Советский Союз. Вот Коминтерн и война.
Ну, тут, конечно, надо обязательно сказать о том, что до того момента, когда в войну вступает Советский Союз, компартиям приходится пережить, наверное, самый тяжелый период своей истории. Если мы можем сказать, что для коминтернцев, которые жили здесь, в Москве, самым тяжелым был, конечно, период репрессий. Больше половины. Так или иначе были затронуты этими репрессиями, да, огромное количество. Просто были разные организации, я опять же не назову вам точные цифры, да. Но, тем не менее, практически каждый чувствовал над собой этот дамоклов меч. То для компартий, которые находились в Европе, которая в 1939 году уже была вернута в пучину мировой войны, вот тут как раз началась самая страшная ситуация, даже не в связи с военными лишениями, да, в связи с тем, что в сентябре 1939 года они должны были говорить о том, французская, английская и прочие компартии, о том, что, в общем-то, сражаются между собой империалистические державы, они одинаково плохи, нечего их различать, и в этом плане они занимали по отношению к своей стране вот такую фактически пораженческую позицию. Естественно, во Франции, в Великобритании они попали в ситуацию вне закона.
Александр Юрьевич, когда пошли процессы вот конца 30-х годов, так сказать, были громкие заявления об окопавшихся врагах, шпионах и так далее, и были, вот неоднократно отвечали на вопросы, были там, скажем, реальные причины, что, ну вот, там, ежовские репрессии, там, перед выборами те, кто получил избирательное право, нужно было немножко расчистить. Каковы истинные причины репрессий в отношении участников, сотрудников Коминтерна?
Ну, тут не столько речь идет о причинах, сколько о том, что это как бы удобная такая, знаете, целевая группа. Это люди, которые фактически были, не знаю, там, тайными агентами, да? Это люди, которые, по крайней мере, в определенные периоды обладали неплохими средствами, которые...
То есть уже ставилась цель уничтожения организации с помощью уничтожения...
Не столько организации, сколько вот показа тех самых ярких перевертышей, да, которые использовали государственные средства, влияние Советского Союза для работы на какие-то иностранные разведки. То есть уже если в Советском Союзе было полным-полно шпионов, да, то уже, естественно, как же этих шпионов могло не оказаться в Коминтерне?
А, Марина из Москвы, читали ли вы книгу жены Гейнса Неймана, видного деятеля Коминтерна, или книги Виктора Сержа? По этим книгам видна зловещая роль КГБ, ну, так, тогда она называлась по-другому, в Коминтерне.
Ну, спасибо за вопрос, потому что я с гордостью могу сказать, что книгу Маргариты Бубер-Нойман о сталинском режиме Коминтерне как раз я переводил и издавал. В 95-м году она вышла в Советском Союзе, и я издавал именно потому, что это очень яркий документ эпохи. Представьте себе, человек, да, убежденная коммунистка, жена лидера Компартии, которая прошла Испанию, которую едва не выдали в Германию, будучи еврейкой, ее там ждало печальная участь, она возвращается в Советский Союз, и это не становится для нее спасением. Вначале арестовывают ее мужа, она бегает по Лубянкам, Бутыркам и так далее. Через несколько месяцев она оказывается на очереди. После этого ее отправляют в Карлак, в Казахстан. И самое интересное начинается потом. Их свозят в Москву, как она пишет, помыли, даже причесали, сделали прическу, одели более-менее приличное платье и отправляют в Брест. Начинается процесс обмена. И она как раз описывает, что многие не хотят туда. Их не спрашивают, их тащат.
А какова судьба ее мужа?
Муж ее был расстрелян в 1937 году. Ее судьба, дайте договорю, это как раз судьба Равенсбрюка. Она прошла полностью концлагерь Равенсбрюк с 1939 по 1945 год. Удивительно, что она выжила. И после 1945 года она неустанно разоблачает сталинский режим на всех процессах в разного рода публицистической деятельности. При этом ей приходится выдержать немало судов, когда компартии уже послевоенные говорят, она врет. Никого из Советского Союза, никаких коммунистов немецких не выдавали. Но это живая судьба.
Так не врет все-таки, да?
Нет.
А как отнесся Коминтерн к пакту Молотова-Риббентропа, спрашивает Евгений?
Это как раз то, что я говорил о самом печальном периоде в истории коммунистических партий Европы. С одной стороны, немецкие коммунисты должны прекратить борьбу против гитлеровского режима, потому что Советский Союз дружит с ним. Сложная очень позиция. Вроде бы как довольным Гитлером быть нет повода, да? А с другой стороны, настоящую подпольную работу вести нельзя. Нет указаний Коминтерна, точнее, есть указания о том, что надо стимулировать так называемую пацифистскую деятельность. Да, какая может быть пацифистская деятельность? С другой стороны, я подчеркиваю, английские, французские коммунисты, представьте себе, да, и в 1939-1940 году, когда уже речь идет о нападении на Францию, они должны занимать нейтральную позицию, не патриотическую, а нейтральную позицию. И за это им, конечно, досталось в своих странах.
А скажите, пожалуйста, ведь, насколько я понимаю, во всяком случае декларировалось то, что Сталин считает гитлеровский режим, так сказать, некой метлой, которая способна, так сказать, очистить прогнившую Европу, да, от наслоений многовекового капитализма. Скажем так, в этой самой мировой организации, которая корнями-то, в общем, постарше Сталина, иллюзии были?
В отношении Гитлера, вы имеете в виду, да? Вы знаете, не столько метлой они воспринимали Гитлера, сколько вот таким, как бы, знаете, последним клапаном, который взорвался. Речь-то шла в таком, как бы, жестком формационном подходе, да? Вот буржуазная демократия, парламентаризм гнилой рухнет, после этого придут к власти самые жестокие, такие уже зверелые, галтелые фашисты, которые марионетки мирового капитала.
Маятник.
А вот потом, понимаете, получается даже не столько маятник, сколько такая лесенка, да. И вот в этой лесенке уже следующие после Гитлера, да, после Гитлера мы, говорили коммунисты, да, и в этом плане поневоле приходилось Гитлера ждать. И нельзя сказать, что приход Гитлера к власти вызвал настоящую панику. Речь шла о том, что как бы это был еще один показатель дискредитации буржуазного режима, капитализма, и я думаю, что это были определенное настроение такого злорадства.
Александр Юрьевич, вот опять же мы подойдем сейчас к моменту закрытия Коминтерна. Можно ли говорить о том, какой процент, я не знаю, деятелей Коминтерна были репрессированы?
Ну, вот как вы любите, проценты, да?
Дайте цифры.
Но я вам скажу, что порядка сотни человек из 500 сотрудников ИККИ на 37-й год были репрессированы. Опять же, это очень сложно, потому что многих репрессировали тогда, когда они же были через несколько дней после их увольнения. И тут уже получается другая статистика. Мне приходилось смотреть архивно-следственные дела Варвара Яковлева, наркомфин Российской Федерации, да, за пару недель до этого увольняется с поста наркома, до ареста, да, она идет в архивно-следственном деле как лицо без определенных занятий, такая бомжиха. Так что тут вещи, которые надо исследовать.
Не расскажете ли, что случилось с Хосе Диасом?
Не расскажу.
Не расскажете. Хорошо, давайте все-таки перейдем к причинам закрытия Коминтерна в 43-м году.
Но опять же, это все связано с войной, и это связано с такими глобальными замыслами Сталина. Вот здесь, безусловно, в апреле 1941 года он впервые говорит об этом с Димитровым, и к маю 43-го года, когда уже дело доходит до непосредственного роспуска, речь идет о том, что необходимо показать Советский Союз лояльный партнер. Советский Союз приближается, это очень важно. Очевидно, что произошел перелом. Советский Союз рано или поздно перейдет за границы нашей страны. Соответственно, что произойдет в тех странах, которые будут так или иначе оккупированы в Советском Союзе? Да? Мы говорили об отеле «Люкс». Там жили Иосиф Брус Тито, Хо Ши Мин, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт. Да, вся элита Восточной Европы вплоть до 70-х годов, она жила в этом одном единственном здании. Они все знали друг друга по коминтерновским временам. И поэтому, естественно, Запад боялся того, что Коминтерн будет реализован на территории, всей той территории, которая попадет под контроль Красной Армии. То есть Сталин мог сказать, что нет, этого не будет.
Основная, можно считать основной причиной закрытия Коминтерна, это демонстрация лояльности будущим партнерам за пределами Советского Союза, так?
Да, я считаю, что Сталин хотел показать, что компартии стали самостоятельными. И реализация идеи мировой революции, какая она была в 20-30-е годы, вот этой коминтерновской практики, ее не будет после войны.
А знаете ли вы о расстрелах испанских коммунистов силами наших органов на фронтах гражданской войны Испании, опять-таки в рамках Коминтерна? Знаете что-то об этом?
Ну, вы знаете, я вам скажу точно, что, конечно, органы госбезопасности, органы НКВД работали на фронтах испанской гражданской войны, и это на самом деле огромная печальная история, потому что речь шла не столько о коммунистах. Понимаете, для западного человека коммунист красный — это гораздо более широкий спектр. Там есть троцкисты, анархисты, синдикалисты. То есть все те люди, которые, как бы сказать, не вкладываются в рамки некого эталона вот этого парламентской деятельности. Поэтому преследовали-то как раз, может быть, захватывали проверенных коммунистов, ну, вот этих в Каталонии, например, в Барселоне. Прежде всего, анархистов и троцкистов находили или не находили, придумывали, выполняли план, короче.
А в сегодняшней компартии есть Коминтерн? Но это вопрос, наверное, не к нашему уважаемому гостю. Но давайте мы все-таки вернемся к закрытию Коминтерна. А помимо вот фактора необходимости демонстрации лояльности, что еще? Вообще, как это происходило? Как его закрывали?
Ну, происходило это следующим образом. Совершенно неожиданно, как бы президиум исполкома Коминтерна, его секретариат даже точнее, принимает решение обращение к компартиям вот с таким как бы предложением Коминтерн распустить. Я думаю, что это был шок. Это было комментируемое событие, информационный повод.
А как подали это?
И после этого все было очень демократично. После этого компартии должны были обсуждать, если они соглашались.
Необходимость распустить Коминтерн, потому что...
Он перерос исторические рамки своего движения. Необходимо было искать новые методы. Ну, знаете, как это было всегда красиво так, да, и занятно. Конечно, не говорилось о союзническом долге Советского Союза, о перспективе там, Восточной Европе. Речь шла о том, что в новых исторических условиях жесткая организационная структура Коминтерна, вот этой мировой партии, она не работает. И очень различными стали задачи партии. Вещи-то были сказаны правильные и хорошие. Что было на самом деле? На самом деле Коминтерн, я имею в виду аппарат, да, их перевели в отдел международной информации ЦК ВКПБ. Его возглавил бывший генеральный секретарь Коминтерна Георгий Димитров. И, не помню точно.
Зарплату они продолжили получать?
Зарплату они получали, я думаю, тоже, да. Вернулись они из Уфы, где находились в эвакуации, в Москву. И фактически методы и кадры мало изменились. То есть произошла такая, знаете, вот как бы перемаскировка организации.
Вы упомянули нескольких людей, которые были видными деятелями Коминтерна и которые, так сказать, сыграли значительную роль в собственных странах рано или поздно пошедших по пути, аналогичному пути Советского Союза. Скажем так, возможно ли сопоставление роли этих людей в истории своих стран с ролью Сталина в истории своей страны?
Хороший вопрос вы задаете. Сопоставлять, конечно, нужно и все и вся. И прежде всего речь идет, конечно, о тех людях, которые в конце 40-х годов в своих странах начали по образу и подобию сталинский процесс устраивать показательные процессы.
Ну, конечно.
Это не было массового террора, но были как бы предпосылки к тому, что вслед за показательными процессами начнется и волна репрессий. Угу. На самом деле, это нельзя списывать со счетов. Это как раз начало 50-х годов и смерть Сталина. Многие вещи. Ну, например, показательный процесс в ГДР так и не прошел. Но он готовился. Он готовился. Уже был как бы из Западной Германии взят ключевой коммунист, который должен был сыграть роль вот этого самого предателя и так далее и тому подобное. Эти сценарии на самом деле разрабатывались. И в начале 50-х годов люди, прошедшие школу Сталина, я думаю, большинство из них все-таки вздохнуло с облегчением, когда узнали про себя, когда узнали о смерти вождя.
То есть отпала надобность демонстрировать собственную жестокость.
Фактически Коминтерн умер вместе со Сталиным. Как бы это ни казалось необычным, вот эти методы жесткой зависимости Компартии, после этого начинается процесс поиска новых форм. 1957 год, Международное совещание коммунистических партий. Что-то такое не получается с югославскими коммунистами. Китайские коммунисты, ну, албанские и так далее. Что? То есть как бы вот поиск нового приходит к тому, что старое умирает.
Хорошо, тот же Георгий Димитров или Димитров. Вот его роль, скажем. Попробуйте сопоставить его фигуру и...
Ну, говоря о Георгии Димитрове, все-таки надо сказать о двух вещах. Он, безусловно, герой Лейпцигского процесса, когда ему, так сказать, на него вешали вот этот самый поджог Рейхстага, и он держался замечательно, и речь шла не только, так сказать, о коммунистической фигуре, да, его освобождение подписывалось.
Как гуманитарная фигура.
Альберт Эйнштейн, леволиберальная интеллигенция. Действительно, была вот европейская как бы борьба за освобождение невиновных. Это один момент, который не надо забывать, и не случайно, слава богу, с памятником Георгия Димитрова ничего не происходит у нас, который находится вот на, опять же, улице, которая носит его имя. И другой момент, это надо тоже признать, Георгий Димитров находит подход к Сталину. Нельзя сказать, что Сталин, знаете, такой человек, который никого не подпускает к себе на пушечный выстрел, и убеждает его в том, что необходим поворот в тактике Коминтерна. Вот это как раз поворот к антифашистскому народному.
То есть это была инициатива...
Отчасти. Он человек, который видел Европу, и это была не просто инициатива, которую принял Сталин, которая совпала с его желанием поиграть с западными демократиями, в коллективную безопасность, потому что германская угроза его волновала вполне серьезно.
Но все-таки, вот вы произнесли сейчас такие слова, что Коминтерн умер вместе со Сталиным. Но извините, пожалуйста, вот с 43-го года до 53-го года прошло 10 лет, да? Вот чем завершился этот, что называется, процесс закрытия в 43-м году, и в каком состоянии эта структура под тем или иным названием находилась все 10 лет до своей смерти?
Ну, после 43-го года, я вам говорю, аппарат продолжает работать и занимается, на самом деле, деятельность, которая сыграет решающую роль после 45-го года. Отбираются военнопленные, сформируются так называемые антифашистские школы. Эти антифашистские школы расположены в разных городах, областях и так далее. Там готовят не только германских коммунистов, там готовят итальянских, венгерских. А вдруг
пройдет?
Вдруг получится, и, в общем-то, формируются фактически новые элиты, новокоммунистическая элита, новокоммунистические кадры. И когда Красная Армия, тогда уже Советская Армия, оккупирует, освобождает те или иные территории, уже есть кадровый резерв. И это кадровый резерв во многом создан Коминтерном, или это и старые коминтерновцы.
А какая современная международная организация функционально наиболее приближена к Коминтерну, и какая страна курирует эту организацию сегодня, спрашивает Сармат?
Знаете, настолько много сейчас разного рода интернационалов, я бы не стал говорить о том, что наследником или, по крайней мере, как говорится, организацией, приближенной к Коминтерну, является вот этот социалистический интернационал. Нет, но по некоторым идеологическим позициям, да, он так или иначе выходит из того же источника, из которого тогда вышел Коминтерн, опираясь на марксистскую идеологию, на идею социальной справедливости, идею рабочего класса. Так что в этом плане, с одной стороны, социинтерн, у которого нет такого жесткой привязки к стране и так далее. С другой стороны, надо отдать должное Коминтерну, очень многие механизмы международные, которые были заложены, этой жесткой связи, взаимодействия, которые были заложены в эпоху Коминтерна, в тех или иных организациях они существуют. Вот эта идея мирового характера, идея мировой мирового масштаба, которое было заложено в Коминтерне, да, и которое звучало очень ново после мировой войны. Эта идея существует и развивается по сегодняшний день.
Коминтерн распустили из-за открытия Второго фронта, пишет Радик Казань. Ну, наверное, в общем, можно сделать такой вывод. Во всяком случае, Александр Юрьевич об этом говорил, согласитесь, да?
Я думаю, что ради открытия Второго фронта, это был очень больной вопрос для Советского Союза. Конечно, не то, что Коминтерн был готов Сталин закрыть и пойти на гораздо большие вещи, по отношению в том числе к компартиям европейским.
Реабилитация деятелей Коминтерна, что вы знаете о ней?
Ну, реабилитация деятелей Коминтерна шла в общей...
Когда?
В общей,
каких масштабах?
В общей канве, и в этом плане надо отдать должное, а них не забыли, о них не забыли. Иногда это были сами компартии, прежде всего компартии, кстати, восточноевропейских стран, которые рассчитывали, что они таким образом пополнят свою элиту, пополнят свои кадры и в какой-то степени заполнят, ну, некие такие белые или черные пятна в собственной истории. Сложности были как раз с западноевропейскими странами. Тольятти, Морис Торрес. Ну, как бы они прекрасно понимали, что в условиях этой жесткой идеологической конкуренции, которым приходится, да, жить в своих демократических свободных странах, вот это поднятие этого пласта, в том числе и их собственного прошлого, приведет к тому, что они будут находиться в далеко не выигрышной позиции.
Ох, как мило это, а?
И тем не менее, да, им пришлось так или иначе включаться в дискуссию, первоначально в дискуссию о реабилитированных, а потом вот в 80-е годы, когда уже был действительно серьезный удар по еврокоммунистам, когда им пришлось вместе с Горбачевым разбираться в завалах нашей собственной истории.
Александр Юрьевич, полторы минуты вам осталось. Давайте на секундочку представим себе, что вы ведете первый урок истории, связанный с Коминтерном в средней школе. Я предполагаю, что сейчас не очень внимательно изучают деятельность этой организации. И запомните, дети, Коминтерн важная в истории 20 века организация, потому что... Минута 20.
Минута 20. Хорошо. Я не сказал бы им, детям, что это важная история, важная организация в истории 20 века. Давайте не будем мы преувеличивать. Это организация, которая оставила свой след. И это, наверное, будет правильно. И это организация, которая за 25 лет своего существования проделала удивительную эволюцию. Изначальные такие как бы светлые основы и, в общем-то, печальный конец. Печальный конец – это трансформация, о которой мы с вами говорили. Что бы я хотел, чтобы дети запомнили или почувствовали, когда мы, может быть, очень коротко бы стали с ними говорить об истории Коминтерна, это все-таки то, что наша история, которая осталась хребтом истории Коминтерна, да, все-таки наша история была в те годы частью европейской мировой истории. Это очень важно. Мы продолжаем сейчас изучать отечественную историю, историю всеобщую. И вот это разделение, оно неправильно, оно непродуктивно. Наверное, много говорилось в вашей передаче и об учебниках, обо всем. Всё. Надо соединять.
Время истекло. Я напомню, наш гость сегодня Александр Ватлин, доктор исторических наук. Мы обсуждали его книгу «Коминтерн. Идеи решения судьбы» в рамках подготовки конференции совместно с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Выхода нет.